Аудиокнига «Война и вера». Составитель Татьяна Рарова. Читает Павел Константиновский. Издательство «Вольный странник», 2023 год. Часть первая. Оружие непобедимое. Рус, ты крестишься? В 1921 году в коммунальной квартире жили батюшка и чекист. Он вызывал на допрос богатых людей и забирал у них ценности. Как-то батюшка сказал ему: «Если будешь так делать, то через 20 лет Бог тебя накажет». Он, конечно, не послушал батюшку, но и не предал. Прошло 20 лет. Наступил 1941 год. Того чекиста-коммуниста сразу отправляют на фронт, и он в первые дни войны попадает в плен. О, коммунист! И дают ему немцы лопату и конвоира с ружьем. Веди его, убей. Фашист приказывает: рой себе могилу. И вдруг этот коммунист вспомнил: через 20 лет Бог тебя накажет. И он заплакал в первый раз в жизни и впервые за всю свою жизнь перекрестился. Немец удивился: «Рус, ты крестишься?» «Пошел вон!» и выстрелил в воздух. И когда этот бывший чекист вернулся из плена, то разыскал жену и дочь батюшки, самого его уже не было в живых, и рассказал им обо всем, сдал партийный билет, стал верующим человеком. Нательный крестик. Во время войны немцы вели на расстрел группу военнопленных. Палачи заставили русских солдат выкопать себе могилу. Когда яма была готова, один солдат, вылезая из нее, наклонился, и нательный крест на веревочке выскочил из-за пазухи. Немецкий офицер, увидев крест, сказал что-то конвою, и те отвели солдата в сторону. Всех товарищей его расстреляли, а он попал в концлагерь, но остался жив и вернулся после войны домой. Оружие непобедимое. Это было в наше время. В 1941 году, в годы Великой Отечественной войны, в деревне недалеко от Сергиева Посада жила благочестивая семья. Сын Сергей окончил 10 классов и размышлял, куда пойти дальше учиться. Но в июне началась война, и его призвали в армию. Мать, провожая Сергея на фронт, благословила его крестиком и сказала: «Смотри, сынок, не снимай крестика с себя, он тебя спасет от смерти». Перекрестила, и сын уехал. Повезли ребят на фронт неподготовленных, и в первом же бою все, кого не убили, попали в плен. Среди пленников оказался и Сережа. Выстроили солдатиков и приказали: «Командиры и коммунисты, два шага вперед из строя!» Никто не вышел. Тогда скомандовали: «Каждый второй, два шага вперед!» Среди вторых первым оказался Сережа. К нему первому и подошел немецкий офицер и рванул гимнастерку. Пуговицы оторвались, выпал крестик. Немецкий офицер ошеломленно посмотрел и начал у всех вторых таким же образом расстегивать гимнастерки. Но ни у кого крестика больше не оказалось. Он и говорит Сереже: «Ты есть христианин, а они есть коммунисты?» Юноша отвечает на это: «Я уверен, что ты не коммунист, но на тебе ведь тоже нет креста». «О да», — ответил немец. Никого на этот раз не расстреляли, всех увезли в лагерь. В лагере военнопленных почти не кормили, а кто уже не вставал от голода, отвозили в место, называемое «Долиною смерти». Туда при наступлении темноты приходил палач и добивал едва живых людей. Однажды в барак прибыло пополнение. Привезли новых русских военнопленных. Вошли они в барак и стали расспрашивать, кто откуда, разыскивая земляков. Один пожилой военнопленный спрашивал, есть ли москвичи. Сережа отозвался и сказал, что он живет в селе недалеко от Сергиева Посада. Обрадовался вновь прибывший и спросил: «А чей же ты будешь? И я оттуда же». Сережа ответил, кто его родители. Человек радостно сказал: «Я ведь с твоим отцом в гражданскую воевал. А знаешь ли ты, какой сегодня день? Ведь сегодня память преподобного Сергия Радонежского. Значит, мы с тобой, Сережа, сегодня именинники, а у меня и угощение есть». И вынул из кармана 3 сырых свеклы. Разрезал по ломтику на всех. После этой сырой свеклы у Сережи открылся понос, и он скоро совсем слег. Через несколько дней его отнесли в долину смерти. Впоследствии Сергей так рассказывал об этом: «Лежу и гляжу в небо. Нет у меня ни страха смерти, ни жалости к себе. Я будто живой труп, настолько мне все безразлично. Вдруг подходит мужчина, поляк. Подошел молча. Я смотрю на него. Он, как и когда-то немец, рванул ворот гимнастерки, и на его руку выпал крестик. Он даже руку отдернул, а другую, занесенную с ножом, отпустил. Постоял, подумал и молча ушел. Когда совсем стемнело, пришел он со своей женой, положили меня на какое-то полотно и потащили. Притащили к себе домой и 3 месяца выхаживали, как своего сына. Когда я совсем окреп, меня перевели через линию фронта к русским. И вновь я попал на передовую. Когда война закончилась, пришел к тому, кто меня провел живым через все фронтовые дороги и опасности. Часто бывал в ночных дозорах, в белом маск-халате на 40-градусном морозе и молил Бога, чтобы не встретились вражеские разведчики, чтобы никого не зарезать. В ночное время разрешалось действовать только холодным оружием, чтобы выстрелами не вызвать затяжного ночного боя. Зарезанный по своей смерти начинал преследовать зарезавшего. Бог избавил меня от этого страшного искушения. Война была настолько страшной, что я дал слово Богу, что если в этой страшной битве выживу, то обязательно уйду в монастырь. Представьте себе, идет жестокий бой, на нашу передовую лезут, сминая все на своем пути, немецкие танки, и вот в этом кромешном аду я вдруг вижу, как наш батальонный комиссар сорвал с головы каску, рухнул на колени и стал молиться Богу. Да-да, плача, он бормотал полузабытые с детства слова молитвы, прося у Всевышнего, которого он еще вчера третировал, пощады и спасения. И понял я тогда: у каждого человека в душе Бог, к которому он когда-нибудь да придет. Подрыв. Весна в Афганистане наступает в феврале. Вся природа оживает, пробуждается. Может быть, не так ярко, бурно и восторженно, как в России, но также торжествующе и победоносно. На деревьях рядом со старыми, огрубевшими от ветра и солнца листьями, набухают хрупкие морщинистые почки, каменистые пустыни покрываются пышным ковром полевых цветов. Их многоцветие подчеркивается строгими фиолетовыми вкраплениями небольших островков и полей опиумного мака. В воздухе стоит нежный опьяняющий запах цветущих оливковых, апельсиновых и мандариновых деревьев. Слышится жужжание всевозможных насекомых, веселое щебетание птиц. Жизнь утверждает свои права на существование, на продолжение своего эволюционного развития. В такое время хочется лечь на землю, закрыть глаза, расслабиться, чтобы почувствовать легкое дуновение ветра, шелест трав, потрескивание жестких листьев эвкалипта, ощутить теплоту ласковых лучей ослепительно-белого солнца. Но тяжкий воинский долг обязывает делать над собой титанические усилия и забыть про весну и мир. Мотострелковая бригада выдвигалась в район проведения боевых действий. Впереди колонны двигался сильный отряд обеспечения движения с саперными подразделениями. Единственная в горно-пустынной местности дорога, ведущая в район расположения бандгрупп мятежников, была сильно заминирована. В ходе движения подразделения бригады, двигавшиеся по одному маршруту и растянувшиеся на десятки километров, неоднократно подвергались обстрелам со стороны душманов, но бронетехника, поставленная в колонне через каждые 5-7 колесных машин, открывала ответный огонь. Выделенные для охраны мотострелковые и разведывательные подразделения рассредотачивались, завязывая бой с противником. Диверсионные группы маджахедов тут же отступали, уползая в горы тайными змеиными тропами. Во главе основных сил бригады ехал БТР. На нем находился командир бригады, начальник штаба оперативной группы по проведению боевых действий майор Антонов, сидящий над механиком-водителем, и другие офицеры управления соединения. Постоянные нападения на колонну держали всех в высшей степени напряжения. Приходилось не только реагировать на постоянно менявшуюся боевую обстановку, но и самим порой покидать машину и открывать огонь из автоматов по неизвестно откуда появляющимся группам душманов. Вскоре колонна вышла на большое, ровное, как стол, плато. Местность обозревалась в разные стороны на много километров. Можно было, казалось, немного снять напряжение, но неожиданно водитель командирской машины резко свернул с колеи и выехал на обочину дороги. БТР остановился. «В чем дело?» — поинтересовался комбриг. В его голосе зазвучал металл. «Ты почему, солдат, съехал с дороги?» «Не знаю, товарищ полковник», — ответил испуганный боец, и его курносое лицо стало пунцовым. «Мне как будто кто-то приказал, съезжай на обочину».
«Ты что, солдат, пьян? Ты что городишь? Может быть, от того, что крест пудовый на себя нацепил?»
На самом деле расстегнутый ворот, выгоревший от солнца гимнастерки солдата, обнажал висевший на шнурке от ботинок маленький блестящий медный крестик.
«Я тебе сейчас покажу».
Комбриг, ругаясь, полез внутрь машины, предварительно махнув рукой водителю следующего за БТРом КамАЗа продолжать движение. Майор Антонов, прокладывавший маршрут бригады, просунул голову в люк, чтобы как-то объяснить свирепому комбригу, что солдат съехал с маршрута по причине усталости. Офицеры, пользуясь неожиданной остановкой, встали на броне, чтобы размяться после долгого и утомительного пути. КамАЗ поравнялся с БТРом, и вдруг раздался мощный взрыв. Ударной волной всех находящихся на броне бросило на землю. Осколки переднего моста машины поразили нескольких офицеров. Одному выбило глаза, другой получил множественные ранения живота, полковнику из штаба армии оторвало ногу. В развороченной кабине грузовой машины лежали поникшие тела водителя и старшего машины. Крики и стоны наполнили воздух. Удивленный комбриг вылез из люка. Вскоре оттуда показалась склокоченная голова механика-водителя с открытым ртом. С соседних машин подбежали люди. До прихода медиков бригады майору Антонову, чудом не пострадавшему при падении на землю, вместе с другими подоспевшими солдатами и офицерами пришлось оказывать первую медицинскую помощь. Прежде всего, колоть раненым промедол, основное болеуспокаивающее средство. По радио вызвали вертолет для эвакуации раненых и убитых. Через час бригада продолжила движение. Угрюмый комбриг, считавший себя убежденным атеистом, весь оставшийся путь сидел в глубокой задумчивости. По прибытии в район он подошел к механику. «Спасибо тебе, сынок. Я твой должник. Ты нам жизнь спас. Видимо, Господь тебя сохранил. А вместе с тобой и меня. Я представлю тебя к правительственной награде». Солдат взволнованно слушал проникновенные слова благодарности. Все, кто случайно находился в этот момент рядом с ними,
в том числе замполит бригады и майор Антонов, понимали, что означало для сурового, резкого и всегда немногословного комбрига сказать подобные слова простому солдату. Когда он отошел, солдат осторожно взял свой крестик и, не стесняясь присутствия политработника, поцеловал его. Никто не ухмыльнулся, не бросил язвительную реплику, не осудил и не выразил бурных эмоций. Все молча разошлись по своим боевым постам. Солнце опускалось за горизонт. Наступала тревожная ночь. Какой по счету она будет для каждого из солдат и офицеров бригады, никто не знал, но все верующие и неверующие в тот день поняли евангельский смысл случившегося. Бодрствуйте, ибо не знаете, в какой день Господь ваш придет. Евангелие от Матфея, глава 24, стих 42. Господь подсказал: убери солдат. Икон у нас не было, но у каждого, как я уже сказал, под рубашкой крестик, и у каждого горячая молитва и слезы. И Господь нас спасал в самых страшных ситуациях. Дважды мне было предсказано, как бы прозвучало в груди: сейчас вот сюда прилетит снаряд, убери солдат, уходи. Так было, когда в 1943 году нас перевели в Сестрорецк, в аккурат на Светлой Седмице. Друг другу шепотом «Христос воскресе!» сказали и начали копать окопы. И мне как бы голос слышится: «Убирай солдат, отбегайте в дом, сейчас сюда снаряд прилетит». Я кричу, что есть силы, как сумасшедший, дергаю дядю Костю Вострякова, ему лет 40, а нам по 20 было. «Что ты меня дергаешь?» — кричит он. «Быстро беги отсюда, — говорю, — сейчас сюда снаряд прилетит!» И мы всем нарядом убежали в дом. Точно, минуты не прошло, как снаряд прилетел, и на том месте, где мы только что были, уже воронка. Потом солдатики приходили ко мне и со слезами благодарили. А благодарить надо не меня, а Господа славить за такие добрые дела. Ведь если бы не эти подсказки, и я, и мои друзья давно бы уже были в земле. Мы тогда поняли, что Господь за нас заступается. Сколько раз так спасал Господь от верной гибели. Мы утопали в воде, горели от бомбы, два раза машина нас придавливала. Едешь, зима, темная ночь, надо переезжать с выключенными фарами через озеро, а тут снаряд летит. Перевернулись мы, пушка на бок, машина на бок, все мы под машиной, не можем вылезти. Но ни один снаряд не разорвался. А когда приехали в Восточную Пруссию, какая же тут страшная была бойня, сплошной огонь, летело все, ящики, люди, вокруг рвутся бомбы. Я упал и вижу, самолет пикирует, и бомба летит прямо на меня. Я только успел перекреститься. «Папа, мама, простите меня, Господи, прости меня. Знаю, что сейчас буду как фарш, не просто труп, а фарш». А бомба разорвалась, впереди пушки. Я живой, мне только камнем по правой ноге как дало, думал, все, ноги больше нет. Глянул — нет. Нога целая, а рядом лежит огромный камень. Но все же среди всех этих бед жив остался. Только осколок до сих пор в позвоночнике. Сталинградское Евангелие старец пронес через всю жизнь. В начале войны совсем еще молодой человек, хотя и из благочестивой крестьянской семьи, но с 20 лет росший в семье брата, в среде совершенно атеистической, рядовой Павлов, будущий архимандрит Кирилл, задавался вопросами: почему война? Почему воюем? Много непонятного было, пишет о том богоборческом времени старец, потому что сплошной атеизм был в стране, ложь. Правды не узнаешь. И вот в Сталинграде с ним случилось чудо. Вот как это описывает сам отец Кирилл. После освобождения Сталинграда нашу часть оставили нести караульную службу в городе. Здесь не было ни одного целого дома. Был апрель, уже пригревало солнце. Однажды среди развалин дома я поднял из мусора книгу, стал читать ее и почувствовал что-то такое родное, милое для души. Это было Евангелие. Я нашел для себя такое сокровище, такое утешение. Собрал я все листочки вместе, книга разорвана была, и оставалось то Евангелие со мною все время. И вдруг все непонятное ушло. Все волновавшие вопросы стали отпадать сами собой. Когда стал читать Евангелие, у меня просто глаза прозрели на все окружающее, на все события. Я шел с Евангелием и не боялся. Никогда. Такое было воодушевление. Просто Господь был со мною рядом, и я ничего не боялся. Дошел до Австрии. Господь помогал и утешал, а после войны привел меня в семинарию. Возникло желание учиться чему-то духовному. Так в самых простых, понятных словах рассказывает архимандрит Кирилл о самой сложной в жизни человека дороге, дороге к Богу. Что было у него потом? Учеба в семинарии, монашеский постриг и долгая, длиною в полвека, служба в православной церкви. Архимандрит Кирилл был одним из наиболее известных служителей русской церкви, духовником Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и духовным наставником множества людей. Казалось бы, позади остался целый ряд ступеней, преодоленных на пути духовного восхождения. Однако на вопрос, что же все-таки было самым важным в его жизни, старец неизменно отвечал: «Сталинградское Евангелие, та самая книга, которую он пронес через всю жизнь». Случай с неверующим солдатом. Публикация была подготовлена В.П. Быковым. Ему приходилось беседовать в годы войны со многими ранеными в лазаретах, которые в большом количестве были развернуты практически по всей стране. Дело было в Калужском лазарете, помещающемся в женской гимназии. После беседы моей на слова молитвы Святому Духу и жизни подателю, один из солдатиков, крестьянин Пензенской губернии И.А. Эрков, с глазами полными слез и с еле сдерживаемым волнением, рассказал нам следующее. «Когда я шел по призыву, как ратник первого ополчения в русскую армию, я ни во что не верил, в самом точном понимании этого слова. Окружавшая меня в годы ранней молодости фабричная среда вырвала все внедренное в юности детской верой из моего сознания. И так вырвала, что, кажется, никакие силы не могли вернуть меня не только к вере моих детских лет, а даже к вере взрослых людей моей семьи, моей деревни. Теперь я знал только лишь одно, что и сама наша вера, и религия, и церковь, и молитва, и святыня — все это не что иное, как один сплошной вымысел. С этим взглядом я и приехал домой перед призывом, чтобы проститься с семьей. Особенно тяжко было мне и обидно, повторяю, обидно, когда горячо любящая меня старушка-мать последний раз осенила меня крестным знамением. С глазами полными слез вдруг расстегнула она обеими руками ворот своего платья, вынула на толстом гайтане старинный медный, позеленевший от времени, большой, вершка в 2,5 длиною и вершка 1,5 шириною, крест. На одной стороне креста было помещено выпуклое изображение распятого Спасителя, а на другой тоже выпуклое изображение Пречистой Богоматери всех скорбящих радость. И мать надела его мне на шею. Я ясно почувствовал, что на мою шею надели что-то нехорошее, ненужное, неприятное для меня, а на грудь как будто легла какая-то тяжелая чугунная плита.
Первым моим движением было воспользоваться общей суматохой и снять с себя материнское благословение. Я так и сделал. Сначала шло все благополучно. Дней через пять, когда я услышал около себя первый свист шальных пуль, то увидел, как почти все солдатики нашего окопа бережно повынимали из-за пазухи крестики и образочки, благословения своих родителей. Они стали осенять себя ими, крестились на них, прикладывались к ним. Я, невольно следуя их примеру, вынул из кармана свой крест с каким-то жутким чувством, нежели с верой, облобызал его и повесил себе на шею. Я ни минуты не думал не только ожидать какого-нибудь чуда от своего креста, а даже порой досадовал на самого себя, что смолодушничал, подчинился какому-то внушению толпы и повесил себе на шею то, что для меня не имело никакой цены. Не раз было порывался снять крест с себя и водворить его на место, в карман, но как-то не хватало духу сделать это на глазах товарищей, да и мешали пули. Не до того было. Менее чем через 2 часа от нашего окопа не осталось ничего. Когда я пришел в себя, еще не открывая глаз, услышал разговор около себя на польском наречии. Я хорошо знаю польский язык. Мертвый или жив? Нет, кажется, дышит. Ты бы его прикончил и шел дальше. Я этого сделать не решился, потому что на нем висит крест. Христианская душа, значит. Когда я открыл глаза, то увидел себя лежащим между нескончаемыми рядами трупов, а от меня удалялись 2 австрийских солдата. Я снова впал в глубокий обморок. Второе мое пробуждение было уже на перевязочном пункте. Врач говорил: «Ну, дорогой мой, и день, и ночь молись своему кресту. Если бы не он, принявший на себя шальную пулю, быть бы тебе бычку на веревочке, пуля бы угодила прямо в сердце». Я вспомнил, как сквозь сон, слышанное мною там, между трупами, и еле-еле проговорил доброму доктору, что этот крест уже 2-й раз спас меня от надвигавшейся смерти. И вот теперь, заканчивает рассказчик, вынувший из-за пазухи медный, помятый пулею позеленевший крест, никто в жизни не вырвет из моего сердца моей глубокой веры в священные изображения, в святой животворящий крест, в родительское благословение. «Война и мир» чукчи-снайпера. Как майор Кравченко стал священнослужителем. Я родился на Чукотке, в семье военного летчика. Отец казак, мама тунгуска. Нас было 7 детей. В 3 года отец посадил меня на коня и подарил мелкашку, мелкокалиберную винтовку, примечание редактора. Это же Чукотка, там ты мужчина, если умеешь что-то делать руками, охотиться, ловить рыбу, готовить еду. Москва-400. Снайпером я стал не только потому, что стреляю метко. Важнее умение быть незаметным, когда можешь сутки провести затаившись, так что вокруг тебя листик не шелохнется. На войне я ходил на задание как грибник. Видел гриб, цель и срезал. Моей целью были снайперы с той стороны и командный состав противника. Если обнаруживал у духов рацию, выводил из строя и рацию, и ее обладателя. Обнаруживал пулемет, уничтожал и оружие, и стрелка, если только это не был ребенок 10-11 лет. На детей рука не поднималась, а духи ставили детей за пулемет. Против нас воевало много женщин-снайперов. Однажды мы накрыли их сразу 6, когда они спали в кунге. Военная машина, примечание редактора. По документам все оказались из Прибалтики. За первую чеченскую кампанию в отпуск выбрался 1 раз. Мне, как и многим офицерам, денег тогда не платили. Добирался 7000 километров на перекладных. В Новосибирске, прознав, что я снайпер, подкатили братки,
Предложили за вознаграждение завалить мафиози. Мы знаем, что ты без копейки денег. Я им: ребята, вы не по адресу. От мамы я не скрывал, что в Чечне воюю. Адрес-то у меня был Москва-400, а потом в газетах растрезвонили: Москва-400 — это Чечня. Мама узнала и в слезы. По возвращении в часть заехал под Москвой в Троице-Сергиеву лавру. Земляки просили передать гостинцы родственнику-семинаристу. В лавре у меня произошла встреча с тамошним старцем архимандритом Кириллом Павловым, духовником патриарха Алексея II. Старец всю Великую Отечественную прошел в пехоте, был участником Сталинградской битвы. В первую встречу он меня благословил, а в следующий мой приезд, уже по окончании Первой Чеченской, принял у меня исповедь. Помню, я закончил говорить, а он спрашивает: «Ты никому ничего не обещал?» «Да нет, вроде. Подумай, может, храм построить обещал?» И я вспомнил. Декабрь 1994 года. Грозный. Здание старого университета. Мы, группа спецназа и два взвода срочников, оказались в окружении. Боеприпасы закончились. Финиш. И мне, 30-летнему, этих пацанов зеленых, вчерашних школьников, так жалко стало. Говорю про себя: «Господи, спасешь этих ребят, я храм построю». А духи нас уже штурмовать начали, кричат «Аллаху Акбар», и вдруг один из срочников, Роман, подходит к окну, кричит: «Какой Аллаху Акбар? У нас свое! Христос воскресе!» И, не удержавшись на подоконнике, падает с первого этажа на головы духов. И что здесь началось? Мы все, человек 50, с криками «Христос воскресе!» и «Ура!» посыпались из окна на духов. Такое движение с нашей стороны пошло не остановить. Это была вторая в моей жизни рукопашная. Мы пронеслись по улице, потом пробежали через одно, другое здание, вновь по улице, потом начали считать. Ни одного человека не потеряли. Наши говорят: «Вы знаете, что вас штурмовала дивизия арабских наемников?» А мы эту дивизию расколбасили без единого патрона. Вот только про обещание я забыл. А отец Кирилл продолжал: «Твоя война закончилась. Оставайся в лавре. И строй здесь», — старец указал на сердце, — «храм». «Отче, я же единственный снайпер в бригаде». «Скольких противников ты сможешь уничтожить на войне?» «Человек 100». «А скольких ты сможешь спасти, став священником?» И я вспомнил, как на передовой батюшка за одну ночь покрестил 200 человек. Отвечаю: «Намного больше. Вот видишь, оставайся в лавре». Но я не послушался. Отправился в Чечню, где в первый же день подорвался на мине, когда ехал в свою часть. Из госпиталя приехал к отцу Кириллу, а он сбежать хотел. «Теперь ты понял, что как военного тебя убили». Это было правдой. У меня после ранения была такая продолжительная остановка сердца, после которой обратно не возвращаются. Я понял, что выжил молитвами старца и остался в лавре. Чудо на Рождество. Однажды проснулся в монастыре с мыслью: «Да, хорошо бы в бригаду к моим ребятам батюшка приехал. Но обычного священника сразу шлепнут, он же дорого стоит, за него боевикам платили, как за сбитый вертолет. Надо ехать самому. А батюшкой может стать либо монашествующий, либо человек семейный. Я хотел семью. Но где в монастыре жену найду?» «Скоро Рождество, а на Рождество случаются чудеса», — сказал тогда старец Кирилл. На Рождество на колокольню, где я служил, пришли студентки регенского отделения петь колядки. Одна из них, Елена, вскоре стала моей женой, и меня рукоположили. В 2000 году, как полковой священник, по благословению старца Кирилла, я отправился на Кавказ. В первую же командировку на передовой окрестил больше 100 бойцов. В чеченском селении ко мне подошел офицер спецназа ВДВ. Как здорово встретить здесь батюшку! Я раньше сам служил в спецназе. С каким позывным? Чукча-снайпер. Он чуть не подпрыгнул. Ты же мне жизнь спас в 1994 году в Грозном. Я на площади Минутка был под прицелом чеченских снайперов, а их кто-то уложил со стороны старого университета. Потом узнал по своим каналам, что это был Чукча-снайпер. Дивны дела твои, Господи! Последние 5 лет отец Николай служит в сельском храме. У него 5 детей, младшему из которых годик. Живет семья в одной комнате с печным отоплением. Но теснота не мешает батюшке воспитывать старших из своих 4 сыновей защитниками Отечества, которые в нужный момент скажут, как когда-то он сам, добровольно отправляясь в Чечню, «Никто, кроме нас». А с младшими он в 51 год с удовольствием бегает по лужам, объясняя это тем, что душа поет и пляшет. Господь сохранил. Валера — офицер подмосковного спецназа. По долгу службы ему приходится бывать во многих переделках. Чемпион многих соревнований по дзюдо, инструктор рукопашного боя, росту очень высокого, но сбит крепко, и вид имеет весьма внушительный, все время сосредоточен, из породы молчунов. Через друга-разведчика пришел к православной вере, полюбил паломничество к святым местам, в Переиславский Никитский монастырь, Оптину пустынь, а излюбленным местом стала Свято-Троицкая Сергиева Лавра, где он часто исповедовался и причащался, советовался со старцем Кириллом. И вот 3-я командировка в Чечню. До этого ни единой царапины, хотя и боевые операции весьма и весьма крутые. Господь берег русского солдата. Сейчас же, до отправки из Казанского вокзала, Валера провел 2 суток в Лавре, исповедовался, причащался, окунался в святом источнике, ночевал же на Лаврской колокольне. Напутствуемый благословениями лаврских старцев, Валерий вместе с Борисычем, другом-сотаянником, приведшим его к вере, отправился на электричке из Сергиева Посада в Москву. По дороге Борисыч подарил ему кожаную тисненую иконку святого благоверного великого князя Александра Невского, с оборота которой был подшит кусочек ткани. «Что это за материя?» — спрашивает друга Валера. Тут надо сказать, что за несколько лет до этого настоятель кафедрального собора города Новосибирска протоиерей Александр Новопашин вез из Питера благословение владыки Иоанна, митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского, величайшую святыню русской земли, частицу мощей победителя Невской битвы и Ледового побоища. Приняв святыню, в дороге батюшка постоянно и благоговейно служил молебны. Многоценные мощи были завернуты в особый плат. Потом, когда мощи доставили в собор, плат этот разделили между прихожанами. Вот частица этого покрова и была подшита к кожаной иконке святорусского великого князя-воителя Александра. Об этом и поведал Валерий его сердечный друг, напутствуя соратника своей самой дорогой святыней, какой до сих пор владел. В один из дней 3-месячной кавказской командировки воинской части, в которой служил Валерий, от командования поступил приказ взять штурмом укрепленную в горах базу, около 400 боевиков со складами вооружения, снаряжения и провианта. Начальством планировалось вначале провести мощную артиллерийскую подготовку вместе с ударом штурмовой авиации. Но случилось непредвиденное для спецназа. Ему не оказали никакой поддержки ни авиация, ни артиллерия. Выдвигались длинные колонны на БТРах ближе к вечеру, чтобы рано поутру прибыть на место. Об этой операции стало известно чеченцам, и в горном ущелье они сами устроили коварную засаду для российских воинов. Колонна двигалась змеей в узком ущелье. Слева — обрыв глубокого ущелья, где далеко внизу шумел горный поток. Справа вздымались вверх отвесные скалы. Ребята подремывали на броне. Было еще достаточно времени до места назначения. Вдруг гром выстрела прозвучал впереди колонны, и колонна остановилась. Передний БТР, на котором ехал командир, густо задымил, через клубы черного дыма прорывались языки пламени. Почти одновременно выстрел из чеченского гранатомета в хвост колонны задымил и последний БТР. Колонну зажали с обеих сторон. Места для засады лучше не бывает. Наши как на ладони, ни вперед, ни назад. Чечены прячутся за камнями и ведут оттуда интенсивный огонь. Валера спрыгнул с БТРа за колеса, механически взглянув на часы, и тут началась какофония. Русских буквально начали расстреливать в упор. Практически не было возможности отвечать. Валера подумал, что это и есть, наверное, его последний час, а точнее, минуты. Никогда еще в жизни смерть не стояла так близко. И тут он вспомнил о благословенной иконке великого князя Александра Невского. Лихорадочно достав ее с груди, успел только подумать слова молитвы: «Князь, воин русский, помогай!» и начал креститься. Был на какое-то мгновение в молитвенном забытьи, потом оглянулся и увидел, что лежавшие рядом спецназовцы, глядя на него, тоже крестятся. И после молитвы начали дружно отвечать на чеченские выстрелы из автоматов и подствольных гранатометов. Над головами же дружнее заработали БТРовские крупнокалиберные пулеметы. И тут случилось чудо. Сзади колонны, со стороны чеченов, стал стихать огонь. Подобравшись, схватив погибших и раненых, вырвались назад. А были обречены. Минимальные потери, трое убитых, в том числе командир, два механика-водителя и пятеро раненых. Валерий опять посмотрел на часы. Бой продолжался 20 минут. Оказалось, что целую вечность. После боя, когда вернулись на базу, ребята как один говорили: «Господь сохранил». Через два дня была проведена ранее намечавшаяся артподготовка. В лагерь боевиков вошли, не сделав ни единого выстрела из автомата или подствольника. Груды навороченных тел вперемешку с бытовым мусором и ни одного живого бандита. Вот такой случай конкретной помощи небесных покровителей русскому воинству. И в связи с этой историей вспомнилось другое. Есть в Центральной России мотострелковая часть, где духовной жизни священник вел миссионерскую работу. Ребята, и офицеры, и солдаты стали молиться, исповедоваться, причащаться, вошли в навык утренние, вечерние молитвы, чтение акафистов. Подразделение полка переводят в Чечню. В одном из тяжелых боев взяли в плен трех полевых командиров, держали в заперти. Когда офицеры и солдаты вставали на молитву, из-за решетки неслась грязная ругань. Но постепенно, видя дух наших воинов, ругани стало меньше. И однажды чечены просят их крестить, дабы и им сделаться воинами Христовыми. Крещеные, они были выпущены на свободу, двое потом вернулись в часть. Мне неизвестна их дальнейшая судьба.